Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы попытаемся поговорить о русских народных сказках, а не только русских народных сказках, а попытаемся эту тему рассмотреть с разных сторон и попытаться понять, что это за социальный феномен. Мифы, сказки, легенды разных народов мира. У нас в гостях наш старинный товарищ, партнер Ярослав Аркадьевич Кестнер. Ярослав Аркадьевич, добрый день.
Добрый день.
Напомню тем, кто, может быть, забыл или не знает, Ярослав Кестнер, на мой взгляд, один из немногих настоящих энциклопедистов. Вообще-то он профессор химических наук, при этом драматург, писатель и очень интересно занимается историческими изысканиями. Одним словом, Ярослав Кестнер у нас сегодня в гостях еще и как соавтор документального фильма. Документальный фильм, который называется «Сказка об Иване-Царевиче».
«Сказка про Ивана-Царевича». Ну, я в нем участвовал, давал интервью. Там 5 или 6 фрагментов в этом фильме есть. Снят этот фильм режиссером Татьяной Юриной. Его показ был 16 апреля в Центральном доме работников искусств. При, так сказать, полном зале и с очень большим вниманием, интересом встречен публикой, заинтересованной публикой, а те, кто туда пришел случайно, было видно по реакции, что никто не пожалел, что посмотрел. Потому что когда хороший есть еще зрительный ряд, и вопросы, которые там затрагиваются, они очень интересны, то это, собственно, и приводит к какому-то такому, ну, зрительскому интересу и успеху, я бы сказал, фильму, потому что фильм интересен. Хотя, конечно, там можно с чем-то спорить, не спорить, но дело не в этом. Дело в том, что действительно, а вот наши сказки, которые являются как бы исконными и откуда-то из глубокой древности идут, а когда же они появились? Ну, скажем, про того же Ивана-Царевича. Ну, вот простой вопрос. Ну, посмотрите, Иван фигурирует в сказках либо как Иван-Царевич, либо как Иванушка-дурачок.
Так.
Но при этом Иванушка-дурачок совсем не дурак, как это следует из сказок. А вот Иван-Царевич почему-то никогда не фигурирует как Иван-Царь. То есть вот на Царевиче...
А Иван-Царевич — это сын царя?
Ну, получается, что это будущий царь. И вот если бы там все в сказках хорошо заканчивается, и казалось бы, ну, царствует там дальше, но вот про Иванов-царей сказок нет. Более того, 100 лет назад профессор Шамбинага в истории русской литературы с удивлением отметил, что, как ни странно, но в народном эпосе и фольклоре ну никак не отмечены события от Ивана Калиты до Ивана Грозного. А это тот период, когда, собственно, Иваны были самыми, как бы, значимыми.
Сейчас, Ярослав Аркадьевич, то есть вы сразу перебрасываете прямой мостик от исторических сюжетов и реальных событий к сказкам, в которых они интерпретированы?
Я хочу сказать, что вот нет сказок там про Ивана Калиту, нет сказок про Ивана Третьего, хотя и тот, и другой, собиратели земель и так далее. А про Ивана Грозного... Уже после Ивана Грозного стали говорить. Потом 100 лет Иванов вообще никаких не было среди, так сказать, правителей. Только вот кровный брат Петра I, Иоанн V, и потом Иван Антонович. И больше вот с византийских времен никаких Иоаннов уже тут у нас среди царей не было просто. Это спрашивается. А когда же вообще имя это Иван появилось на Руси? Я здесь должен сказать, что французский выдающийся лингвист Эмиль Бенвенист доказал, что... Титул верховного правителя от Гибралтара до Желтого моря китайского, то есть, представляете, как география, да, и от Скандинавии до Африки, по крайней мере, северной, он был один и тот же. Значит, вот у Гомера написано там «Део Хуан» – обращение к верховному, то есть «Бог-повелитель» – это к Зевсу обращение. Значит, «Дый» по-русски, «Дый Иоанн», и по-гречески, по-древнегречески это точно так же. И поэтому, когда в Испании говорят «Хуан», в Португалии «Жоао», а в Англии Джон, французы Жан. И то же самое мы имеем на Востоке, только там оно в другой форме, в виде Ван у китайцев и корейцев, ну, а в форме Хан правитель, оно, в общем-то, у тюркских народов.
Так, может быть, это не имя, а именно название
титул.
Должности?
Это титул. Да, это титул. Более того, Бенвенист обратил внимание на то, что самые древнейшие, дошедшие до нас глиняные таблички микенской культуры, ну, мы не будем говорить о том, когда она была, но просто на глиняных табличках есть титул правителя, ну, просто для нас совершенно ласкающий слух. Ванака. То есть, как бы Ванька.
Так.
По-русски Ванака. Вот написано на глиняных табличках. Значит, вот это, вот такая обширная география, видите, от микенской культуры, которая, ну, вот уже, извините, так сказать, несколько тысяч лет назад она была. Далее мы встречаем вот этот титул, или уже ставший именем, в разных местах. У византийских императоров есть. Был Иоанн Безземельный в Англии. Это уже в Средневековье. В Библии очень интересно. Вот Ветхом Завете я долго искал, а где же Иоханан-то? Вот все-таки считается, что это имя вроде бы такого древнееврейского толка. Хотя Ханаан наводит на мысль, что Ханаан-то это иудеям не близкая страна, это страна их противников.
Так, если что, брать это. Что в Библии?
Вот. А появляется в Библии иудей Иоанн, который мы называем его Иоанном Крестителем. Но он, естественно, не был христианином, потому что ему, как говорили, усыновение главы произошло до того, так сказать, вот как вообще появилось христианство. И более того, он сам водой крестил Спасителя. Вот получается, что после этого действительно в Новом Завете, в Евангелиях, ну, конечно, и святой апостол Иоанн, любимый ученик, да, Христа. Дальше мы довольно много Иоаннов видим в традиции христианской. А вот на Русь попадает имя Иоанн, по крайней мере, среди тех личностей, о которых пишут реальных, вот только во времена Иоанна Калиты, то есть в 14 век. Теперь, еще одна вещь, которая загадочна, она связана с тем, что вот Иоанн – это имя или там титул, скажем. Вот для Ивана III это было крестильное имя, потому что при рождении ему дали имя Тимофей, а когда крестили, дали имя Иоанн. Ну, какое было имя дано при рождении Ивану Грозному, не знает никто. Хотя традиция вот этих двух имен, она вроде бы существовала, потому что отец Ивана Грозного, Василий III, он при рождении был Гавриилом, а потом был наречен Василием, то есть греческим, да, так сказать, вот именем, так? И тут возникают некие странности. Например, Владимир Красносолнышко крестил Русь, и в крещении принял имя Василий. Но его никто не считал никогда Василием I. Так же, как Ярослав Мудрый при крещении получил христианское имя Георгий. Ну, тоже, так сказать, понятно, но его никто не называл Георгием I.
В поисках смысла.
Напомню, у нас в гостях Ярослав Кесслер. Мы вот сейчас так подробно разбираем все-таки генеалогию русских народных царей, переходя к русской народной сказке. Иван Царевич. Основная мысль в том самом документальном фильме Татьяны Юриной.
Я скажу, в чем тут дело. Дело в том, что сказки про Ивана начинают появляться не ранее 17 века. И сочетание Иван-Мария, Иван-Елена имеют под собой как раз историческую подоплеку. Почему? Потому что у Ивана III, это середина 15 века, первая супруга была Мария, которую он очень любил и от которой родился у него Иван Молодой. Вот это Иван-Царевич, который не стал, условно говоря, великим князем, потому что рано умер.
Сейчас, подождите, так, Иван да Мария это тоже исторические персонажи?
Да, Иван III, князь московский, и Мария Тверская, это его первая жена. И у них сын, вот старший сын Ивана III, это Иван Молодой. Ну, потом он родил еще от Елены Волошанки, у них родился Дмитрий. И получилось так, что вот ни один из Дмитриев, кроме Донского, не был великим князем, потому что Дмитрий в темнице умер, вот этот внук Ивана III, да, а Дмитрий Угличский позже. Но там история как бы точно совершенно повторяется, что Иван, который вроде бы должен быть царевичем, ну, царевичем, опять-таки, тогда не было еще титула царского.
То есть наследник.
Ну, наследник, конечно. И он не становится царем. И также у Ивана Грозного, как вы знаете, его сын Иван не стал царем. И вот тут получается очень любопытно, что женские имена, вот либо это Мария, тогда это первая супруга Ивана III, а Елена Прекрасная, это Елена Волошанка, это дочь молдавского господаря Стефана Челомары, то есть Стефана Великого, вот, которая вот как раз вот вышла замуж за Ивана Молодого, потом была эта вот распря, там, ересь жидовская и так далее. Так вот, в фильме показано, что очень любопытные есть еще такие зрительные ряды. Дело в том, что, скажем, София Палеолог, вторая жена Ивана III, была невысокого роста, толстушкой такой и некрасивой. А вот Елена Волошанка была действительно очень красива. И такие вот парочки, они существуют на протяжении там, второй половины 15 века, 16 веке. И вот когда заканчиваются исторические фигуры, которые были правителями Иоаннами, ну, будем считать титул или это имя крестильное, вот они сходят со сцены, и появляются сказки. И появляются эти сказки. Первые сказки и сказания об этом начинают записываться уже при утверждении династии Романовых с 1619 года, когда сюда приехал английский составитель русско-английского словаря первого, так сказать, в истории, Джеймс, и вот для него специально там нашли, кто может записать вот фольклорные какие-то вещи.
Другими словами, в этих сказках зашифрованы какие-то, опять же, реальные,
конечно,
или почти реальные события из реальной истории на Руси.
Ну, я бы здесь так сказал. Вот в таком глобальном плане сказки и мифы чем различаются? Ведь сказку в детстве воспринимают как, ну, некую развлекалочку, а вырастая люди, взрослее, они так и не относятся как к сказке. Никто не думает, что это на самом деле что-то реальное. А вот мифы человек творит каждый день. Сказки не каждый день пишутся. Между прочим, и сказки пишутся не просто так. Появляется много авторских сказок. В какое время? Это уже эпоха Возрождения. Это уже эпоха, даже не Возрождения, я бы сказал, гуманизма. Потому что это...
Эпоха печатного станка?
Ну да, потому что появляется и Вашингтон Ирвинг там, с Альгамброй, потом Андерсон, и братья Гримм, Жуковский, Пушкин. Причем сюжеты даже заимствуют друг у друга. Ну, известно, что там, скажем, сказку о золотом петушке сюжет Пушкин взял у Вашингтона Ирвинга. А фольклор пишет, там, Мэри Мэн, например, пишет эпос Гузла, вообще выдумывает его из головы, боснийский или лирийский эпос. И таких примеров довольно много. Но в сказках, в принципе, как бы собирается народная мудрость. Они, в некотором смысле, моделируют какую-то ситуацию. Да. И можно привести пример. Ну, вот возьмем сказку «Теремок». Ну, сказка «Теремок» – это пособие по научному коммунизму, извините за выражение. Почему? Потому что эта сказка показывает, что никакого равенства на самом деле быть не может, потому что вот этот теремок, сначала мышка была, потом лягушка, там, так далее, а потом он не выдержал этого, и все это пень рассыпался в эту самую труху.
А почему научный коммунизм?
Ну, потому что не может быть равенства, потому что вот неравенство существует в живой природе и в социальных сферах, и поэтому не надо, так сказать, обольщаться тем, что кто-то обещал, что всем сестрам по фельгам.
Это что называется искусство интерпретации, да?
Ну, в принципе, да. Ну, вот, ну, посмотрите. Ну, какую-нибудь еще сказку возьмем.
А вот «Лягушка-царевна» что-то.
А, «Лягушка-царевна». Посмотрите. Вот было там три сына. И вот вышли они, пустили по стреле. Вот посмотрите. У одного сына попала стрела куда? На княжий двор. Угу. Подняла его княжна. Это что значит? Что он вытащил свой счастливый билетик, потому как женился на, условно говоря, представительнице правящего класса, аппарата, я бы сказал, да, административной системы, ну, как угодно. У второго на купеческий двор упала стрела, да, и подняла его, значит, купеческая дочь. Ну, здесь что? А это вытащил другой счастливый билетик, потому что женился на представителе финансово-торгового капитала. А третье – «Лягушка-царевна». А вот это как раз, это момент очень интересный, потому что «Лягушка-царевна», и вот она же может быть и Василиса Прекрасная, потому что Василиса – это буквально по-гречески «царица», ну, правительница, там, скажем, не важно. Так вот, «Лягушка-царевна», значит, оказывается, можно выиграть счастливый билетик, даже если не вписываться ни в административно-государственную систему, ни в финансово-промышленную, скажем, да, торговую систему. А вот вытащить этот билетик. Кстати, это очень пересекается с китайским менталитетом. Вы знаете, в Китае как бы нет такого понятия, как воровство в менталитете, потому что там очень жестоко карают за воровство, там наказывается это очень жестко, но в Китае как можно заработать денег, считается нормально? Двумя способами. Либо ты их зарабатываешь своим трудом, либо ты их выигрываешь. И элемент выигрыша, то есть эффект казино, скажем, да, вот это присутствует как раз здесь. Вот я выиграл, так сказать, вот оказалось, так сказать, не было ни гроша, вдруг алтын, да? Вот нашел лягушку. Оказалось, что это не лягушка, она там наследница, допустим, чего-то, неизвестно чего. То есть это клад. Вот эта лягушка – это клад. И сама по себе сказка заставляет задуматься, какие, так сказать, вот вроде были стартовые возможности одинаковые, да? Выпускали по стреле, белый свет, как копеечку. Ну вот и смешная сказка, конечно, о рыбаке и рыбке, потому что вот выдающийся русский ученый Вильям Васильевич Похлебкин, о котором мы тут говорили в одной из передач, трагически погибший 7 лет назад, он ведь разобрал эту сказку и показал, что, оказывается, разбитые корыта старухи символизируют не корыто для стирки белья как таковое, а просто испорченный первосамогонный аппарат, потому что поначалу вот эту вот брагу в этих самых корытах, так сказать, в корчагах, еще и назывались, да, производили. И, естественно, так сказать, видимо, от этого могли и кормиться.
У самого себя. Да. А Пушкин-то об этом знал?
А я думаю, что Пушкин об этом, если точно не знал, но, по крайней мере, корчажный способ еще кое-где тогда существовал. Потому что, извините, таких технически оснащенных самогонных аппаратов, в общем-то, еще не было.
Неизвестная планета.
Напомню, у нас в гостях профессор Ярослав Кеслер. Говорим мы о сказках, говорим мы о мифах и легендах и о том, каким образом те или иные сказки можно интерпретировать. И я, конечно, тогда не удержусь задать вопрос, как различить миф от исторических текстов, описывающих реальные события, и можно ли научиться трактовать и интерпретировать некие зашифрованные смыслы в этих легендах и мифах. Вы занимаетесь историческими изысканиями, проект «Цивилизация» возглавляете, и вы научились разбираться, где миф, где литература, а где история?
Есть некоторые такие тесты для того, чтобы изучать источники, не зная, с какой степени мифологизированности заранее они написаны. Хотя, в принципе, конечно, человек и человечество в целом мифы творит каждый день. Вот я уже подчеркиваю это, потому что только событие произошло, а толкований уже полно. Потом начинает, так сказать, если разные точки зрения, побеждает одна точка зрения, значит, она обрастает, ну, историю пишут победители. А если побежденные потом об этом вспоминают, они пишут совершенно иначе. То есть возникают разные мифы. Но очень простой можно привести пример. Вот, представляете, вот на берегу некоторой реки есть два села, верхняя и нижняя. Так вот, когда сильное наводнение случается вдруг, то верхние совершенно не страдают, а нижних смывают. Смывают, причем они не все там гибнут, но те, кто сверху, не пострадали. Они видят, что здесь народ куда-то исчез, села нет, и не знают, погибли они все, то есть это всемирный потоп относительно, ну, там, условно говоря, локальный всемирный потоп, и не знают о том, выжили ли те, которые, ну, их унесло. Так. Попадая куда-то вниз и не имея возможности вернуться назад, потому что у них все имущество, так сказать, всплыло, они прилетают к какому-то поселению, где-то приходят, рассказывают о этой беде своей, кто-то их там приютил. И возникает третий вариант мифа, потому что откуда-то людей смыло, где-то был потоп, вот они, так сказать, потомки тех, которые потом были смыты, могут постараться вернуться на свои родные места. Но ведь у них же будут совершенно разные точки зрения с теми, кто там наверху находился в это время на горе. Вы понимаете, как вот почему есть такие регионы на земле, где тоже много сказок, ну, скажем, Дагестан, ну, например, сказки о Дыге, то есть вот черкесские сказки, прекрасные совершенно сказки и очень похожи на русские, кстати. Вот в них тоже содержится некая мудрость, воспоминания о каких-то событиях. Почему в горы надо залезать? Потому что здесь нас может смыть и так далее. То есть здесь есть действительно совокупность народной мудрости, но которая не подается как реальность. А мифы чем? Они, в общем-то, страшны. А тем, что взрослые люди воспринимают их за чистую монету. И причем это бывает очень часто. И когда вдалбливают, ну, какую-то там, так сказать, вот мифологическую картину такую, то целые поколения оказываются дезориентированы. Ну, господи, в недавней истории нашей полно таких примеров, я даже их и приводить здесь особенно не буду, потому что это и так понятно. Еще мне вот хотелось сказать о том, как сказка может и стать былью, да? Вот помните в «Летном марше»? Но ведь, вы понимаете, появляются такие вещи, ведь если вдуматься в текст этого «Летного марша», мы разделили, чтобы сказку делать былью, так? Да. Значит, там нам разум дал стальные руки крылья, да, и вместо сердца пламенный мотор. Понимаете, как эта сказка сделать былью, это значит роботов вместо людей. То есть, ну, а сейчас там, ну, электрод, там, 1.5 миллиметра мозг живили, и все в порядке. И можно создавать любые сказки, можно зомбировать кого угодно под предлогом, скажем, того, что это помогает там от ожирения, там, или от чего-то еще. И вот такие вот вещи, это не сказочки, а это действительно раздуваемые мифы, которые, в принципе, естественно, если бы это, как говорится, кому это нужно, и если бы это не приносило прибыли, то, конечно, этим бы вряд ли кто занимался. Но мифология всегда приносит прибыль, потому что вокруг мифологии всегда масса такой вот атрибутики. Это антиквариат, во-первых. Ну, посмотрите, если существует там и сейчас 3 шлема Александра Македонского, да, в 3 разных местах, 6 могил Чингисхана уже обнаружено, и так далее, и тому подобное, я уж не говорю о святых мощах, потому что в 16 веке просто это был предмет массовой торговли, просто этим занималась римско-католическая церковь, против чего, кстати, Мартин Лютер тогда восстал, откуда протестантизм пошел, и вот некая западноевропейская парадигма, которая внедрялась, она же вся на мифах построена, а утопии, которые тогда писались, вот стали целенаправленно писать произведения, ориентированные на потомков. Вот это очень важно, потому что, скажем, жанр мемуаристики, откроем, пожалуйста, прекрасную книгу «Учебник теоретической истории» профессора Румянцевой. Она же правильно все пишет. Жанр мемуаристики возник вот трудами Филиппа де Камина. Это конец 19 века. Вот он писал, так сказать, вот вроде как о том, что сам видел, так сказать, эти записки.
Хорошо, если ничего не может быть восстановлено, так может быть и перестать беспокоиться и заморачиваться, все равно но правды никто никогда не узнает. И зачем тогда знать историческую алгоритмику?
Ага, значит, это вопрос действительно трудный.
Что там было 11 сентября?
Совершенно верно.
Мы имеем реакцию.
Совершенно верно. Так вот, я думаю, что здесь ведь надо просто подходить несколько иначе. Мне кажется, что система образования, которая существует везде, она сама по себе тоже строится на некоторой такой конвенциональной системе вот этих вот узаконенных мифов, скажем так. А ведь на самом деле, ну как вот ребенка научить цветам радуги? Надо просто положить вот разноцветный и сказать, каждый охотник желает знать 10 планов. Красный такой, такой, такой. Вот посмотрел он, что это такое? Это метод познания, который называется компаративистика, то есть метод сравнения. И в современной исторической науке он используется, но почему-то его никто всерьез не применяет к нашему далекому прошлому. А только сравнивать. Вот в одном источнике написано так, а в другом вот так. Вот мы здесь это поправим, там датки немножко не сходятся. Но, в принципе, в общем и целом, картина у нас уже как бы заранее известна. Хронология незыблема и так далее.
Так какая разница, сколько было Иванов у нас?
А разница-то вот в чем. Что Иван III, например, не знал, что он III. Потому что нумерация Иванов, извините, была введена гораздо позже.
Так.
А вот в этом фильме, я там в интервью говорю, что Петр I, понимаете, это, собственно говоря, уже конец первой четверти 18 века, выигрывает у шведов Северную войну, Нештатский мир заключает, правда, контрибуцию платит им, очень крупную, но возвращается с победой, после долгого перерыва в Москве его встречают, строят ему Глефортово, его однокашники по началу его деятельности, триумфальную арку, она не написана, Иван начал, Петр завершил. Какой Иван начал?
Ярослав Акадьевич, передача заканчивается. Это хорошо. А какая разница? Какой Иван начал? Какой Петр?
Вот если мы будем...
Что за Петр бомбардир? Михаил?
И бог с ним. Да, вот именно, что бог с ним. Дело в том, что все-таки сказки дают подсказки для смысла. Для того, чтобы понять, а как вообще развивалось человечество. То ли оно поступательно развивается, то ли оно циклически, как вот есть там, скажем, разные теории циклов. Да. У китайцев все по синусоиде, Гумилев и так далее, и так далее. Но есть же еще и катастрофы. И вот эти вещи и воспоминания о катастрофах, они накапливаются именно в сказках. Потому что сам по себе миф ничего не дает. Ну, был когда-то всемирный поток? Ну, наверное, был. Когда он был, Бог его знает. Но когда, чтобы тему эту завершить, ведь мало кто знает, что после потопа у знаменитого Ноя, который со своей семьей, вроде бы, так сказать, единственный, кто выжил, да?
Да.
А у него было 3 сына, Сим, Хам и Ятя, да? Так вот, у него после потопа, есть источники, которые об этом говорят, родился 4-й сын, которого звали Янус. Илиан. Вот. И он со своим папой Ноем приехал на Сицилию, где просто культ Ивана. Просто культ Ивана. Говорят, что он там и похоронен. Поэтому сказки про Вана Кумикенского, про русского Ваньку, про Иоанна Пресвитера, который по последним исследованиям Райхерта, немецкого ученого, говорит, что, оказывается, его столицы были в Хорасане. Это город Султан, до сих пор он здесь, в Иране. Это Салдая, нынешний Судак. И то, что он похоронен, в конце концов, на Сицилии и дал начало многим европейским королевским домам. Вот какой Ванька.
Здесь все по-другому.
Ярослав Кесслер, соавтор фильма документального, который называется «Сказка про Ивана Царевича». Если у вас есть какое-то мнение на тему, что такое сказки, кто их все-таки писал и зачем писал, и правильно ли мы их трактуем, интерпретируем, понимаем, то наш адрес 125-040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов, наш сайт в интернете непланета.ру.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать
на неизвестную планету.
Здесь все по-другому.